Torque.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і Європою близиться до розв'язки. Посли Еврозв'язу почали вертатися у Мінськ. Нагадаю, что конфликт возник после того, как на введение новой порции санкций улады Беларуси пропоновали послам Польши и Евразвязу покинуть территорию краины для консультаций. На знак солидарности с конца лютого усе послы Евразвязу покинули Минск. Ну а сегодня первыми у Минск вернулись послы Швеции, Польши и Литвы. До конца тыдня чекается приезд інших керовников дипломатичных миссий. Тим часом керівники білоруських диппредставництв у Варшаві і Брюсселі, відкликані Мінськом на початку скандалу, сьогодні так само вернулися на працівне місце. Повідомляє Валер Каліновський.
Першим у столицю Білорусі вернувся шведський амбасадор Стефан Еріксон. Про це Свободі повідомив ягоний намісник Девід Емтестам.
Да, он в Мінську, я можу підтвердити, що він в Мінську, що він виконує свої обов'язки. Крім того, я відмовляюся від коментарів.
Разом з тим, господар Емтестам потлумачив, що це відбулося не тільки поводле рішення МЗС Швеції, а згодно з рішенням, ухваленим у рамках Євразв'язу.
Ні, общее рішення Євросоюзу, конечно.
По обіді приїхав у Мінськ і польський амбасадор Лешак Шарепка, повідомив представник польської амбасади Павел Марчук.
Так,
господар амбасадор уже находится на территории Беларуси. До выполнения своих обязанностей он приступит от завтрашнего дня. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський позитивно оцінив вертання амбасадора Шарепки у Мінськ, назвавши гэта ефектом європейської солідарності, яка уздійнічала на влади Білорусі і їх канчаткове рашення.
Видає мені, що можемо мати сатисфакцію з...
Мені падається, що ми можемо бути задоволені європейською солідарністю в гэтай справі, яка, як бачим, паспяховая, але більш важним за комфорт ці місце знаходження амбасадоров є стан відносин поміж Євразв'язом і Білоруссю, а він залежить від того, як Білорусь буде ставитися до своїх власних громадян.
Трактує своїх власних обивателів.
Сікорський зв'язав вертання європейських амбасадорів з недавнім визволенням з білоруських турмов двох політв'язнів – Андрея Саннікова і Дмитра Бондаренки. У представництві Єврокомісії у Мінську Свободі повідомили, що їхня керівниця Майра Мора покуль не прибула в країну, а пресовий секретар МЗС Литви Міндаугас Лашас підтвердив Свободі факт вертання в Білорусь литовського амбасадора Едмінаса Богдонаса.
Было общее солидарное решение Европейского Союза по поводу возвращения послов в Минск до конца этой недели. Мы можем надеяться на шагов Белоруссии по дирекции улучшения решений с Европейским Союзом. Надеемся, что такие шаги будут с белорусской стороны. И первое из них могло быть освобождение политзаключенных. І їх реабілітація теж.
Тим часом керівниця пресової служби МЗС Білорусі Марія Ваншина повідомила, що білоруські амбасадори у Польщі і Євразв'язі, з відкликання яких почався конфлікт, вернулися на працю.
Сьогодні наші посли в Варшаві і в Брюсселі прибули к місту служби.
Информовала Мария Ваншина. Додам, что хотя Евразвяз настоивал и настоивая на вызволении политвязнев, однако их выход на волю не был умовой вертания дипломатов. Одиной умовой обновления попереднего узровню дочинения с боку Европы было то, что послы повинны вернуться у Минск разом, а не по выбору белорусского керавництва. У інтерв'ю «Свободі» старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько виказав міркування, що Мінську не вдасться гуляти на ситуації «добре» і «дренне» посли.
Сценарії посли відлетіли, посли прилетіли. Брюссель пред'явив сценар солідарних дій. І це вельми важливо. Белорусскому боку дали зрозуміти, що не удасться гуляти на ситуації добрі і дрянні посли. Брюссель заявив, що він проводить солідарну зовнішню політику в відносинах до Лукашенка. І це, безумовно, є плюс Брюсселя, і це звужає поле для маневра для Олександра Лукашенка. А що дотичить часу вертання, пущені некілька політичних в'язнів. І це сприйнято позитивно Брюсселем, і це є нагода, каб амбасадори вернулись. Застається незмінним вот посыл, покуль есть политичные вязни, покуль нема свободных выборов, нельзя говорить, что отношения помеж Брюсселем и Минском вернуты у нишу до выборшей президентской кампании.
Питання, хто ж перамог у дипломатичній війні, ми задали і експерту правооборонного центру «Весна» Володимиру Лапковичу.
Вельми важливо, що Європа може хіба що у першиню у своїх взаємодочиненнях з сьогоднішнім режимом показала свою солідарність і одинство. Це, я лічу, велика перемога європейської політики у дочиненні до Білорусі, тому що надзвичайно важливо, щоб Європа демонструвала це солідарне діяння, і щоб Лукашенко не мог гуляти на суперечливостях великої кількості країн і різних інтересів, конфліктах інтересів, які є у європейського зв'язку та удочинення до Білорусі. Тут дуже тяжко розважати категоріями поразу перемога. Я лічу те, що це докладно не поступка з боку Європи. Лічу, що європейці не показують свою слабость. І я лічу те, що це вертання ніяким чином не змягчить позицію і риторику європейського зв'язку. Ми, як правооборонці, безумовно солідарні з цим потребуванням, яке виставляє європейський зв'язок, а ненавіта у неоткладним, безумовним визволенні усіх політичних в'язнів і їх реабілітації.
Мірко Володимир Лапкович. Протяг теми у експертизі свободи.
Хто вийшов переможцем у дипломатичній війні поміж Мінськом і Брюсселем? Які уроки винесли Євросоюз і білоруські влади з цього конфлікту? Якими можуть бути наступні кроки боків? Чи можуть Мінськ і Брюссель наладити стосунки і разом з тим не згубити твар? На це та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують керівник Білоруського інституту стратегічних досліджень Олексій Пікулік і політолог Володимир Мацкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Утрка експерту у виніках дня після 10-ї вечора. Праз 26 год після аварії на Чорнобильській АЕС на забруджених територіях протягують проживати 1 100 000 чоловік. Сільгаспродукція з забруджених земляў разыходзіцца па ўсёй Беларусі. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі паведамілі прадстаўнікі дэпартаменту па ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Мінімальная забруджанасць прадуктаў радыенуклідамі, якая адпавядае ўсталяваным стандартам, абавязкова ўмова паставак сельгаспрадукцыі з забруджаных тэрыторыяў на харчовы рынак краіны, паведаміў адзін з кіраўнікоў дэпартаменту па ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС Геннадзь Анцыпаў. Паводле яго, летась у выніку кантролю было выяўлена 300 тысяч тонн зерня, непрыдатнага для выкарыстання. Спыніць вырошчванне прадуктаў харчавання на забруджаных землях не дазваляе эканамічная сітуацыя ў краіне, кажа ён.
Вся прадукцыя, производимое на территории Республики Беларусь, подлежит или мониторингу, или радиационному контролю. Речь идет о том, чтобы обеспечить производство продукции с минимальным содержанием радионуклидов, ну, возможным. Ну, наверное, каждый из нас хотел бы, чтобы все было идеально, но мы вынуждены жить в таком мире, потому что возможности ограничены.
Былы старшыня Верховного Совета, физик-ядерщик Станислав Шушкевич, меркуе, что провести досконалый контроль продукции с забрудженных территорий державного на службы цяпер не маюць тэхнічнай магчымасці.
Калі на забруджанай тэрыторыі можа вырошчвацца прадукцыя, якая адпавядае прынятым стандартам, тады я нічого дрэннага гэтага не бачу. Але быць перакананым у тым, што гэта адпавядае стандартам, гэта даволі такі цяжка, таму што трэба мець пэўнае абсталяванне, трэба мець на ўсіх этапах пэўны кантроль. Я не ўпэўнены, што ў мерах тых магчымасцей, якія маюць прадуцэнты гэтай прадукцыі, што яны могуць гэты кантроль ажыццявіць. Усё вызначае эканоміка. У нас бедная дзяржава. Яна не можа мабілізаваць адпаведныя сродкі на, так сказаць, змяншэнне адмоўных наступстваў.
Чыноўнікі таксама паведамляюць, што на забруджаных землях надалей пражываюць 1 100 000 чалавек і 1,5 мільёна чалавек маюць пасведчанні ліквідатараў аварыі на ЧАЭС. Паводле дзяржаўных праграмаў гэтыя людзі маюць сацыяльную падтрымку ад дзяржавы, у тым ліку грашовыя выплаты, дапамогу з лекаваннем і харчаваннем. Аднак такая група, як ліквідатары, застаецца самай неабароненай у параўнанні з чарнобыльцамі Украіны і Расіі, кажа лідар зарэгістраванага ў Украіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Ваўчанін.
Мы
мы бы хотели, чтобы решались такие вопросы, как пенсионное обеспечение, это выход на пенсию. Второй вопрос – это санаторно-курортное лечение. Также вопрос лекарственного обеспечения. Сегодня пытания эти вырешаются вельми кепско, я бы так бы дипломатично бы еще бы сказал. Конечно, на сегодняшний день я могу точно говорить о том, что белорусские чернобыльцы – самые незабороненные у свете.
Ликвидаторы чернобыльцы штогод берут удел у 6 митингу «Чернобыльский шлях».
Сёння сябры аргкамітэту па правядзенні чарнобыльскага шляху 26 красавіка Юрый Хадыка і Віктар Івашкевіч правялі сустрэчу з прадстаўнікамі ўладаў, каб не паўтарылася сітуацыя, якая была падчас дня волі. Тады міліцыянты арыштавалі замоўленую і аплачаную гукаўзмацняльную тэхніку. Гаворыць Юрый Хадыка.
Галоўнае пытанне гукаўзмацненнем па-ранейшаму вісіць у паветры. Вельмі толстая бюракратычная абарона. Мы хадзілі сёння ў гэтую кантору, якая заведуе гукаўзмацняльнай апаратурай. Высветлілася, што ўсё яны ўжо раздалі. Паэтаму каля калоны ехаць будзе машыны і ўвесь час гаварыць пра тое, што трэба прытрымлівацца рашэнням дазволеных. А потым яны уедуць, а мы мусім астацца без. Застаецца вельмі тоненькая надзея, гэта што нам дазволіць волять милицейский автобус выкрасть для обслуживания митинга. Шансы невеликие, але это единое, что я могу придумать. Потому что мы взяли координаты приватной установы, но там за пересованную аппаратуру потребуют 20 миллионов. Таких грошей у нас нема. Это 2000 доляров.
Яшчэ адзін з заяўнікаў акцыі Дзяніс Садоўскі адзначыў, што спіс выступоўцаў на мітынгу ўдакладняецца. Вядома, што сярод іх будзе былы палітвязень Аляксандр Казулін. Запрашалі і нядаўна выпушчаных на волю палітвязняў Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнку, аднак яны вырашылі не выступаць. Дзяніс Садоўскі пералічыў асноўныя тэмы акцыі.
Темы основные две, которые и больше початков были заявлены. Это, безумовно, чернобыльская тема, наступственность, сучасность. Другое – это политическая ситуация в Украине и, безумовно, связанная с свободой политвязням и свободные выборы.
Дзяніс Садоўскі про темы завтрашнего чернобыльского шляху. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Дипломатичный конфликт наближается до развязки. Сегодня у Минск прибыли послы Швеции, Польши и Литвы. Керовники белорусских дипломатичных миссий у Варшаве и Брюсселе так само вернулись на працовные места. Организаторы Чернобыльского шляху вырашают, кто будет выступать на митингу и чи будет их чувать. Авиакомпания «Белавия» опынулась перед погрозой продажу тем же российским конкурентам, с якими еще месяц назад велась поветранная война. Рабочие камни здобывного предприемства «Гранит» у Микашевичах отмовились працавать на радовницу на суперок по требованию начальства. Эксперты, которые поравнали белорусскую и латышскую статистику поставок нафтопродуктов, приходят до высновы, что Беларусь знайшла способ экономить на мытных пошлинах России. З вами Радио Свобода, и зараз пропоную вам наше специальное доследование. Александра Денько цікавілася, чем выкликаны дитячие самогубствы у Беларуси.
У сакавіку гэтага году дзве старэйшыя сястры 15-17 гадоў скончылі жыццё самагубствам. Здарылася гэта ў вёсцы Дзмітраўка Клічаўскага району Магілёўскай вобласці. РУС Клічаўскага району каментаваць гэты выпадак адмовіўся, але падвойнае самагубства ўзняло тэму суіцыдаў сярод дзяцей і падлеткаў. Яна асабліва актуалізавалася пасля таго, як у Расіі зафіксавалі вялікі ўсплёск такіх самагубстваў. З пачатку году там стала вядома пра дзясяткі падобных выпадкаў у розных рэгіёнах. Паводле ўзроўню самагубстваў сярод падлеткаў, Расія займае першае место у Европе и шостое у свете. У Беларуси ситуация не такая критичная. Колькость самогубства у сярод детей и подлетков снижается. Так, у 2011 года життя пошли 13 неполнолетних, а в 2009 таких выпадков было 37. Агулам психологи сходятся на думце, что у Беларуси ни про какую эпидемию говорить не выпадает, але проблема есть. Психолог городского клинического дитячего психоневрологического диспансера Вольга Навоменко дежурит на горячей линии для детей и подлетков.
По статистике пока нет. У нас нет данных о совершенных суицидах вот таким вот образом, как в Москве. Более того, могу сказать, что у нас, например, вот диспансер наш вот на Янке Лучины психоневрологический, весь прошлый год наши специалисты обучали психологов, социальных работников, педагогов в школах по распознаванию суицидального поведения. Как вести себя, как увидеть, что у ребенка есть суицидальные намерения, каким образом потом действовать, то есть как выводить, как помогать там, и так далее, и так далее. Выезжали специалисты, они консультировали, они рассказывали там, и так далее, и так далее. Это, конечно, как бы, как сказать, капля в море, но все равно это идет информация.
Дети начинают думать про самогубство, когда переживают проблемы у семьи, а подлетки, когда начинаются проблемы с равнолетками и наставниками. Так само мотивами для самогубства могут быть стан здоровья, страх покарания и финансовые проблемы. Подлетки, которые имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, так само трапляют у группы рызыки по суицидах. Часто такие трагичные выпадки здараются у маленьких городах и вёсках. Психолог Наталья Сакович анализовала выпадок за 11-годовым Артемом. Его часто сбивали у семьи, он кепско учился и имел конфликты с одноклассниками. После того, как он скрал у мати 15 тысяч рублей, та зачинила его дома, пообещавши, что с ним разберется батька. Хлопчик повесился у замкненной квартиры на вяруце для белизны. Психолог Надія Морозова звернула увагу на тое, што апошнім часам пачала распаўсюджвацца тэндэнцыя рабіць самагубства за кампанію. Гэтаму спрыяе актыўнае карыстанне інтэрнэтам. Морозова працуе з дэпрэсіўнымі дзецьмі і падлеткамі. Яна кажа, што такія дзеці могуць казаць нешта кшталту «мне кепска, лепш памерчы, чым так пакутваць». Але найчасцей гэта спробы прыцягнуць да сябе увагу.
Социальная депрессия, когда дети не могут адаптироваться в социуме, когда им хочется управлять другими детьми, быть самыми лучшими, быть лидерами, но ничего для этого самостоятельно не могут делать, просто хотят, чтобы так было. И тогда у них действительность не очень сходится с тем, что они фантазируют. И они начинают очень сильно переживать и уходить в себя, уходить в другой полюс такого страдания, что почему же так не происходит.
16-годовый Франок упэўнены, что сярод ягоных раўналеткаў хапае депрессивных дзяцей.
В першую чергу для такого человека трэба адносіцца с павагай, с боку бацькоў. Яшчэ, калі бацькі заўважылі такую проблему, то найгорэй, напэўна, у разным выпадку было б, каб бацькі пачалі да дзіця прыставаць за гэтай праблемы. Што вось як там не здаецца, што ў цябе там такія праблемы і так далей, гэта будзе вельмі раздражняць. Тут ужо бацькі, можна сказаць, завалілі. Калі да такога дайшло, то мне здаецца, трэба весці да псіхолага.
Александра Дынько даследавала, якія праблемы падштурхоўваюць беларускіх дзяцей да самагубстваў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша ліст Садко з Маладэчна. Улада арганізоўвае так званыя рабочыя пратэсты супраць санкцый апазіцыйных актывістаў, якія санкцыі падтрымалі. Як жа ўсё гэта падобна на прапагандысцкія кампаніі савецкага часу? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай падачы паштовая скрынка 111.
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў свабоды вы пачуеце крыху пазней. Днямі міністр транспарту і камунікацыі Беларусі Іван Шчэрба заявіў, што нацыянальная авіякампанія «Белавія» уключаная ў план прыватызацыі на 2013 год. Паводле папярэдняй інфармацыі, на беларускага манапаліста ў галіне авіяперавозак прэтэндуюць выключна расійскія інвестары, найперш «Аэрафлот». Тым часам у офісе «Белавіі» сцвярджаюць, што іх пра падобныя перспектывы нават не папярэджвалі. Каму выгадная такая здзелка, высвятляў Ігар Карней.
Падчас нядаўняга канфлікту вакол частаты палётаў на маршруце «Масква-Менск» кіраўніцтва «Белавіі» адстойвала права на кожны рэйс, імкнучыся не дапусціць дыспарытэту на карысць расійскіх перавозчыкаў. Але з ініцыятывы Міністэрства транспарту і камунікацыяў авіакампанія апынулася перад пагрозай продажу тым жа расейцам, з якімі яшчэ месяц таму вялася паветраная вайна. У «Белавіі» не хаваюць, што такі паварот падзеяў, ініцыяваны ўрадам, стаў для іх поўнай нечаканасцю. Па словах намесніка генеральнага дырэктара кампаніі Ігара Чаргінца, ніякіх звестак наконт перамоваў пра продаж кампаніі расейцам да іх ніхто не даводзіў. Фінансавы аналітык афіцыйнага партнэру офісу «Альпары» Вадзім Іосуп не выключае, што ўрад папросту навязвае Маскве неканкурэнтаздольную кампанію «Белавія».
Странная сітуацыя, калі вот такое явнае жаданне прадацца і поўнае адсутствие інфармацыі об інтарэсе са стороны пакупателя. Можа быць, ідуць какие-то, што называецца, закулісныя перагаворы, но даже это не аб'ясняе, чаму беларуская сторона афішыруе гэта жаданне, а з другой стороны пока никаких заявлений изменения. Аэрофлот — это крупная авиакомпания даже по мировым меркам. Не очень понятно, насколько велик их интерес в Беларуси, которая по размерам можно сравнить с какой-то российской региональной компанией с небольшим количеством рейсов.
Сумневы на конт экономичной мотозгодности набытия Белавия выказывают и в России. Стиплый авиапарк Белавия 6 Boeing 737-500, по 4 Boeing 737-300 и CRJ-100 заступая нават региональным российским компаниям. Як каже российский авиационный аналитик Алексей Синицкий, той же Аэрофлот, на балансе якого 120 самолетов и еще каля сотни замовленные у буйнейших вытворцев самолетной техники, у вынику сделки ничего особливо не придбая, але трымая баляст у выгляде неразвитой инфраструктуры Менского летнища.
Я вообще в это не верю. Это может быть, понимаете, в каком-то высоком политическом уровне, где люди, которые не понимают экономики, принимают какие-то там решения. Но может быть. Экономического смысла за этим нет. То есть, если там и какие-то политические смыслы ищут, то мы как бы не можем судить о политических смыслах. Не наше дело. Особого экономического смысла я в этом, конечно же, не вижу. Да вообще ни для кого. Кому продавать, тоже есть разные варианты. Трудно мне что-то сказать по этому поводу определенное.
Былый керавник Аэрофлоту Валерий Окулов не так давно наведывал Минск у рангу наместника министра транспорту России, коли вырашалось спрэчное пытание про частоту рейсов на маршруте Москва-Минск. Однако тогда не было никаких навод намеков на то, что Россия мае виды на Белавия. При том, что Аэрофлот огучил планы выхода на замежные рынки про знабыцё акций итальянской «Аль-Италия», бугорской «Малев» и чешской «CSA». Як лічыць аналітык Вадзім Іосуп, камерцыйны інтарэс да Белавія, якая мае абмежаваны выхад у Еўропу, насамрэч досыць сумнеўны.
Возможно, последний скандал с числом рейсов из Минска в Москву показал нашим властям, что вообще Белавия тяжело будет конкурировать с Аэрофлотом, и не исключено, что тут больше белорусская инициатива избавиться от этого актива, чем российский интерес к нему. Ситуация вот даже с этой точки зрения немножко странная. Мы заявляем о готовности продать, но не очень понятно, насколько этот актив интересен России, интересен Аэрофлоту, насколько они хотят его купить.
Тем часом министр транспорта и коммуникации Беларуси Иван Шерба заявил, что переглядать планы приватизации и корректовать список предприемств, которые будут выставлены на продаж, не плануется.
І яшчэ пра эканамічныя дачыненні ў межах саюзнай дзяржавы. Больш за 700 мільёнаў даляраў недаплаціла ў расійскі бюджэт Беларусь летась за атрыманую расійскую нафту. Такую лічбу называюць расійскія і беларускія эксперты. Яны цвердзяць, што ў Менску знайшлі сумнеўны спосаб не плаціць Маскве мытныя пошліны, прадугледжаныя дамовай. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Беларускі эканамісты Ярослав Раманчук і Леонід Заіка, падсумоўваючы вынікі 2011 году, звернулі ўвагу на тое, што Беларусь нечакана стала ўсясветным лідарам па вытворчасці растваральнікаў і разбаўляльнікаў для лякаў, фарбаў і змазачных матэрыялаў. Ужо тады эксперты заўважылі, гэтыя тавары чамусьці прадаюцца толькі тым краінам, якім Беларусь афіцыйна пастаўляе бензін і дызпаліва. А транзыт грузаў ідзе выключна праз Латвію. Эканамісты выказалі сваю версію. Насамрэч, Беларусь пад выглядам растваральнікаў і разбаўляльнікаў прадае бензін і дызпаліва. А ўся хітрасць у тым, што з энергетычных прадуктаў абавязкова трэба плаціць мыта расейцам, а хімічныя прадукты ад мыта вызваляюцца. І вось цяпер, калі з'явілася афіцыйная статыстыка, меркаванні эканамістаў пацвердзіліся. Беларуская статыстыка паказвае, што летась у Латвію пастаўлена 1,5 мільёна тон растваральнікаў і разбаўляльнікаў, а латышская – меней за 200 тысяч тон. Затое латышскі порт беларусы загрузілі летась так моцна, як ніколі раней. Атрымліваецца, што пасля перасячэння латышскай мяжы растваральнікі зноў ператвараюцца ў нафтапрадукты, канстатуе кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Вы можете в любое количество топлива в тонну добавить, ну, пускай там 2 грамма формальдегида и назовете это органический растворитель. И попробуй проверить. Есть такая практика, фирмы уходят от больших импортных пошлин, когда они, скажем, те же самые калийные удобрения, отравления калий-хлор. Добавят там еще какие-то маленькие добавочки, ну, на тонну, размером с пачки соли. И это будет калий-натрий-хлор. Вот, и это уже совсем другой товар. Это и произошло.
Леонид Заика с иронией называет то, что отбывается, химичным экспериментом у международном гандле.
Ну, если, скажем, это была Великобритания или США, там быстро бы навели порядок. Сказали, что это, ребята, у вас не разбавитель, у вас обычный бензин. Пускай россияне теперь разговаривают с белорусским премьером и объясняют ему. Вот хотели там транш получить на 400 миллионов, да? Да зачем этот транш, когда мы 700 миллионов чисто химическим опытом и без всяких оплат?
Доктор экономичных наук, профессор Микита Крычевский из Москвы, сегодня в размове со «Свободой» сказал, российские чиновники ведают про то, что Беларусь користается не совсем легальными у рамках мытного союза схемами перепроцовки и дальнейшего экспорта нафтопродуктов.
Знают ли о белорусских схемах нефтепереработки в Кремле и российском Белом доме? Без сомнения знают. Что же мешает российской стороне пресечь подобную операцию партнерами из Беларуси? Без сомнения, это прежде всего политический фактор, нежелание усложнять отношения с белорусской стороной, но главным, на мой взгляд, является фактор экономический.
Это был профессор Крычевский из Москвы. А зараз песня «Злободенка». Лявон Вольский у особах Сауки и Грышки реагуя на вертанне послов.
Смотри, Рыгор, какие листики, в свои права вошла весна. Согласно всем законам физики, пора уже прилететь послам.
Летуть строкаты мечородами, покинувши свой Евросвяз. Понад садами и городами от родных нив летуть до нас.
Летять обратно у синявокую, уще заброщивши дела. Хоть расстояние недалекое, ментально пропасть пролягла.
С Европы тягнутся до нас яны, на наш хоть близкий да усход. А ось орлу американскому, який уже год сюды не улет.
Чужих, Рыгор, не надо нам. У нас есть свой еще какой. Ох, как командовал парадом он. Не видел, нет, ну ты дурной.
Казали, что яны не вернутся. Все, чемодан, Брюссель, вокзал. А вот же ж Карлсон, тьфу ты, Эриксон. И он дык вернуться обещал.
Смотри, Рыгор, какие листики. Смотри, Рыгор, пришла весна. Согласно правилам политики, послы должны вернуться к нам.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Дипломатичный конфликт наближается до развязки. Сегодня у Минск прибыли послы Швеции, Польши и Литвы. Керовники белорусских дипломатичных миссий у Варшаве и Брюсселе так само вернулись на працовные места. Организаторы Чернобыльского шляху вырашают, кто будет выступать на митингу и ци будет их чувать. Авиакомпания «Белавия» опынулась перед погрозой продажу тем же российским конкурентам, с якими еще месяц назад велася поветренная война. Рабочие камни здобывного предприемства «Гранит» у Микашевичах отмовились працевать на радовницу на суперок по требованию начальства. Эксперты, которые поравнали белорусскую и латышскую статистику поставок нафтопродуктов, приходят до высновы, что Беларусь знайшла способ экономить на мытных пошлинах России.